Свобода», в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Памятник современным запискам. У каждого свои волшебные слова. Они как будто ничего не значат, но вспомнятся, мелькнут, скользнут едва, и сердце засмеется и заплачет. Я повторять их не люблю, я берегу их от себя, нарочно забывая. Они мне встретятся на новом берегу, они написаны на двери рая. Декабристам. Нас больше нет, мы все забыли, взвихрясь в невиданной игре. Чуть вспоминаем, как вы стыли в каре в далеком декабре, и как гремучий зверь железный, вас победив, не победил, его уж нет, но зверь из бездны покрыл нас ныне смрадом крыл. Наш конь домчался бездорожен, безуздан, яр, куда, куда, и вот исхлестан, истреножен, последнего он ждет суда. Заветов тайных Муравьева свелись напрасные листы, напрасно, пестель, вождь суровый, в узле пеньковом умер ты. Напрасно все, душа ослепла, мы червю преданы и тле, и не осталось даже пепла от русской правды на земле. Это Зинаида Гиппиус. Теперь стихотворение Надежды Теффи. «Благословение Божьей десницы над тем, кто грешил, обманул и убил, и стоит у ложа каждой блудницы с белой лилией архангел Гавриил. И столько знамений, и столько знаков, что находим и видим их, не искав. Славен вовек обманувший Иаков, и обманутый уничтожен Исав. Гибель кротких, радость темнопорочных, и оправдан Варавва, и распят Христос. А мы на весах аптекарски точных делим добра и зла единый хаос. И чтоб было равно и вышло гладко, обещаем награду в загробный срок. Господи, верве разума кратко, Господи, кладезь твой так глубок. Умираю, гасну мыслью усталой, и как все уйду, и как все не пойму, и плача стараюсь свечою малой озарить великую Божью тьму». Современные записки – главный и лучший журнал первой волны русской эмиграции. 70 толстых томов вышли с 20 по 40 год. «Весь цвет изгнания» напечатан здесь. Назовите любое эмигрантское громкое имя, и вы найдете на страницах этого журнала стихи, прозу и публицистику. Содержание журнала столь значительно, что недавно одно из петербургских издательств приступило к факсимильному переизданию всех номеров с научным комментарием. А параллельно в Москве в издательстве «Новое литературное обозрение» выходят тома, содержащие редакционную переписку журнала. Сперва вышел сборник статей по истории издания, условно говоря, нулевой том. И вот передо мной том первый, озаглавленный «Современные записки из архива редакции». Если определить совсем коротко значение этого издания, скажу так, это праздник русской культуры. Непонятно, что вообще можно было изучать в этой области до появления этих томов. С этим праздничным настроением я и позвонил в Москву одному из редакторов издания Олегу Коростылеву.
Журнал «Современные записки» был организован 5 членами эсеровской партии. И хоть это известная острота, ходившая в эмиграции о суде «Кто до 5 эсеров» и была очень актуальна, тем не менее, хоть реально организовывали журнал пятеро, но практически-то руководили им по-настоящему только трое из 5. Поскольку Николай Дмитриевич Авксентьев, он лишь номинально был организатором, но в дела журнала он почти не вмешивался и мало ими занимался. А Гуковский рано ушел из жизни в 25-м году и практически дальше, после 25-го года, журнал продолжали вести 3 человека. Вишняк, Руднев и Сандоминский. Самое интересное, что это были 3 очень разных личности. То есть вот предельно разные. Что очень забавно, Руднев, человек, мало того, что православный, но глубоко воцерковленный, он одновременно редактировал «Еврейскую трибуну». А Вишняк, который, наоборот, был ортодоксальным евреем, он впоследствии редактировал «Русские записки» в журнал. Вот так у них повернулась очень интересная жизнь. И в редакции журнала каждый из них занимал свою самостоятельную и уникальную позицию. Несмотря на то, что все они были эсеры, причем эсеры совершенно определенного толка, которые защищали свою фракцию и свои эсеровские какие-то понятия от других эсеровских фракций, но тем не менее друг с другом у них были не то чтобы конфликты, но существенные разногласия по поводу того, как вести журнал в том числе. В частности, Фандоминского больше, чем остальных, и даже, как это незабавно прозвучит, больше, чем Руднева, влекли темы религиозные, что Вишняку совсем не нравилось. И если до начала 30-х годов эти конфликты как-то решались мирно и полюбовно, а именно введением так называемой религиозной квоты. В каждом номере журнала было выделено определенное место под статьи религиозного характера. Объем этих статей не должен был превышать определенного уровня. На это Вишняк согласие дал, коллегиально они это все решили, но Вишняк строго следил, чтобы, во-первых, не превышали лимита, а во-вторых, чтобы там не было, как это называл, мракобесных статей, слишком ортодоксальных. Из-за чего, кстати, в современных списках так и не появились некоторые из довольно крупных религиозных мыслителей. Их взгляды были, ну, все-таки с эсеровскими слишком различными. А Фандоминского, наоборот, в эту сторону тянуло очень. И рано или поздно это должно было случиться. К началу 30-х годов он вынужден был организовать свой собственный отдельный сепаратный журнал со Степуном, который назывался «Новый Град». И его идея совмещения демократии и христианства, что для дореволюционного политика казалось странным очень, была таки воплощена. Это уже после войны она перестала быть странной, когда появились многочисленные христианские демократические партии в Германии, а также во многих других странах. Но в эмиграции, то есть в России практически, первый опыт был как раз Фандоминского. Это ему принадлежит эта идея, хотя такого самого названия такого тогда еще не было. Но прототипом был как раз Новый Град и его идея. Это то, что не вошло в современные записки и, тем не менее, внесло большой вклад в русскую философскую религиозную мысль. Могло бы войти, если бы Вишняк был подговорчивее. Но вот на этом-то конфликте и произошел раскол в редакции современных записок. Он тлел с самого начала, вспыхивал неоднократно и в начале 30-х годов, а к середине 30-х годов достиг пика, апогея, и, в общем, завершилось тем, что Фандоминский почти не играл роли в журнале. Вишняк совершенно официально вышел из редакции, и практически последние номера журнала редактировал уже почти налично только Руднев. Чего, кстати, они не проиграли. Вот стороннему человеку, который просто греет и смотрит содержание этих журналов, будет невдомек, что членов редакции было сперва 5, потом 3, а потом вовсе 1. Ничем один номер от другого не отличается, что в 20-е годы, что в конце 30-х. По набору имен, причем звезд и суперзвезд, каждый из номеров современных записок совершенно потрясающий. Вот по такой густоте, по набору равных журналов в истории русской журналистики не было ни до революции, ни тем более в советское время. Потому что если взять даже самые знаменитые советские журналы, ну там «Новый мир», там «Знамя», «Октябрь» или журналы более консервативного направления, в них было много интересных материалов, но на единицу журнальной площади вот так сразу столько критиков, столько философов, столько блестящих прозаиков и поэтов, такого, наверное, все-таки не было никогда. Если взять любой номер, вот хоть бы даже самый последний, 70-й, где открываются и подряд идут Бунин, Набоков, Алданов, Адамович, Ходосевич, Гиппиус, и вот только эти суперзвезды. Такое, видимо, невозможно было осуществить даже технически. И современным запискам именно потому и повезло, что они были практически единственным толстым журналом, который ухитрился соблюсти, ну, как бы вот это вот правило, флаги в гости будут к нам. И они сумели привлечь в билетристике, в прозе и в поэзии реально все флаги. То есть прозу Бунина они печатали охотно, а публицистику Бунина они, разумеется, в своем журнале вряд ли бы допустили. Она была все-таки для них слишком такая монархически-консервативная. Но, тем не менее, как автор беллетристики, он был не просто на первых ролях. Они его упрашивали, умоляли напечататься в журнале. И расклад ролей у них был такой. Бонаков Андаминский был собирателем земли русской. Он всех упрашивал, уговаривал, всех привлекал, всех и зазывал. А Вишняк, наоборот, вел отбор. И все время кого-то потихоньку пытался оттеснить, как-то проредить, как-то направляющую линию журнала выдержать. И больше, конечно, следил за идеологической стороной журнала. Но иногда и находили в ИОН, и даже Руднев, и в беллетристике какие-то там моменты, которые их не вполне устраивали. Однако, даже находя такие моменты, чаще всего они все-таки, наступая на горло собственной песни, печатали такие тексты. И только если тексты переходили уже все границы с их точки зрения. Ну, например, известный случай с романом «Набокова Дар», где целая часть романа была посвящена биографии Чернышевского, причем в очень неприглядном свете с точки зрения правоверного революционера. То есть он был выведен не кумиром и образцом делать жизнь скового, а реальным человеком, в общем, со своими слабостями и недостатками. Этого уже офицеры терпеть не могли и мягко, деликатно, но очень настойчиво все-таки заставили Набокова обойтись без этой главы. В результате роман целиком вышел только после войны, а в современных записках остальные четыре части были напечатаны, но вот это была таки выпущена. Ну, таких случаев было все-таки немного. Во всех остальных случаях они скрипели зубами, стонали, но беллетристику печатали. А вот что касается линии политической, то есть второй по генерации журнала, второго раздела, общественно-политической части, идеологической части, вот там они уже вели отбор гораздо более строгий. Разумеется, там ни монархисты, ни фашисты, ни близкие достаточно им по духу, но все-таки занимающие другую сторону, в другую фракцию, даже в эсеровской партии, не говоря уже о кадетской, там многое из этого не допускалось. И иногда доходило до вещей даже достаточно серьезных. Скажем, экономист Бруцкус, будучи свято убежденным в том, что социализм не верен в корне, в основании своем, и социалистическая экономика не может быть никакой другой, кроме как советской. То есть он был убежден, что то, что получилось у большевиков, это и есть реальный социализм, никакого другого быть не может. Это для правоверных социалистов эсеров, в том числе и Вишняка с Руднем, было просто оскорбительно. Поэтому они сперва его переправили с «да» на «нет», а когда он возмутился этим, они его тихонько перестали печатать на вот такие темы. И прямо ему написали, что мы не можем мы себе позволить такого. Но это же полностью расходится с нашим пониманием вообще всей исторической роли и партии, и всего движения российского. Ну, с этим, в этом их трудно упрекнуть, в конце концов. Они так думали всю жизнь и старались выполнять все, что было задумано. Ну, к счастью, таких случаев было буквально по пальцам пересчитать. Все остальное они терпеливо сносили, либо отдавали на откуп еще двум консультантам из журнала, консультанту по прозе Степуну и консультанту по поэзии Цеплину. И все, что принял Цеплин, считалось, что он больше них всех понимает в поэзии, то они печатали безоговорочно, даже если им казалось, что это что-то для них непонятно. Они печатали Цветаеву, в которой не понимали ничего, и прямым текстом говорили, мы в этом ничего не понимаем, но Цветин сказал, что это замечательно, значит, мы это печатаем, потому что мы печатаем все лучшее, что было в эмиграции. Вот этот принцип они свято соблюдали, и это было объективно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памятник современным запискам. О главном и лучшем журнале первой волны русской эмиграции рассказывает один из редакторов издания «Переписки» членов редколлегии Олег Коростылев.
Действительно, в журнал вошло все лучшее, что было создано в эмиграции, причем пропорционально. Скажем, такой, мягко говоря, не самый последний автор, как Куприн, попал в современные записки только один раз со своим романом «Жанетта». На мой взгляд, действительно лучшим из его эмигрантских произведений. Все остальное было опубликовано в других изданиях у Куприна. У Юрова они взяли только фрагменты одного из его романов. А Тэфи они брали вообще. Но вот если взять весь корпус написанного в эмиграции и посмотреть, что вошло в современные записки, то трудно не согласиться, что все-таки все лучшие части так или иначе профигурировали в современных записках. И зная, что журнал делался людьми, которые совершенно официально заявляли, что мы не очень хорошо понимаем в литературе, мы политики, мы общественные деятели, но мы не литераторы, и поэтому делаем как можем. Видя это, нельзя не признать, что они сделали не просто все, что могли, но гораздо больше. Журнал получился великолепным. Так что повторить такое невозможно будет, ну, хотя бы потому, что это невозможно просто технически. Во все времена и эпохи, как до современных записок, так и после, все-таки существовало несколько изданий, которые конкурировали друг с другом. Современные записки не имели конкурентов, ну, кроме газет, что все-таки несколько другая вещь. Газеты были им серьезными конкурентами по гонорарному принципу. Последние новости Мелькова и возрождение Гукасова могли заплатить гораздо больше, чем современные записки. И тут уж Фондаменскому приходилось уговаривать, скажем, Бунина самыми разными способами. И все время говорить ему: Иван Алексеевич, если вы опять утопите свое произведение в последних новостях, где о нем, как опубликованном в любой газете, в скорости забудут, все-таки газета – это газета, а журнал – это журнал, а у нас вы гремите, и гремите только со страниц современных записок. Между прочим, в этом была правда. Получил бы он, разумеется, Бунин гонорара больше в последних новостях, но многие из его рассказов, опубликованных в последних новостях, были найдены не сразу, что называется, затерянные в периодике. А все, что у него было опубликовано в современных записках, все это звучало и тогда, и продолжало звучать во все остальные эпохи. Так что Бунаков Фондаменский совершенно справедливо уговаривал его в этом. Крупный общественно-политический деятель, тоже юрист, правовед и ярый публицист, очень обильный, много пишущий, из ортодоксальной еврейской семьи, окончил юрфак и параллельно учился, между прочим, на медицинском факультете. Вот как-то они умели тогда совмещать, может быть, тогда больше возможностей для этого было. Так же, как и Авксентьев, принимал участие в студенческих демонстрациях, арестовывался, также одним из первых вступил в эсеровскую партию, как и Авксентьев, печатался в партийных журналах, бывал на нелегальном положении, скрывался. Вот эти биографии у них довольно интересные, дореволюционные, потому что это же был самый, в общем-то, центр революционного движения. СССР были, ну, самая, если кадеты была самая образованная партия, то СССР была самая такая буйная, и неспроста при выборах учредительное собрание большинство голосов было набрано СССРами. И большевики, и кадеты такого не набрали. Вот, много писал и печатался уже тогда, избирался делегатом на всякие съезды, начиная с первого съезда партии СССР. Ссылался, жил в Сибири, бежал, жил в Финляндии, в Германии, возвращался по большим паспортам в Россию, снова высылался. То есть вот эти вот бурные биографии у них у всех были очень интересные. О них, я думаю, впору бы писать интересные, если не детективы, то хотя бы авантюрные романы. Там было для этого содержание. Ну, после февральской революции вошел в состав Московского комитета партии СССР, редактировал газету «Труд», это был орган комитета эсеровского, сперва в Москве, а затем переехал в Петербург и там продолжал эту же самую деятельность. Избирался гласным секретарем Временного совета, то есть предпарламентом. Октябрьскую революцию отверг с самого начала, это были кровные враги большевики, прямо с арестован сразу же в ноябре, 23 ноября 1917 года, сразу же был арестован. Он был тогда членом Всероссийской комиссии по выборам, учредительное собрание, вот тогда же был избран членом учредительного собрания, и, соответственно, по списку от партии эсеров на первом и единственном заседании учредительного собрания был избран его секретарем. Вот это был пик его карьер. Ну а после роспуска учредительного собрания перешел на нелегальное положение. С 20-го года стал одним из основателей и членом коллегии современных записок. Это была не единственная его такая вот редакторская публицистическая должность, но наиболее знаменитые, наверное. Лишняк вел также широкомасштабнейшую журналистскую, публицистическую деятельность в самых разных изданиях, причем не только эмигрантских. Он печатался также и во французской печати, и в немецкой, и на идише, а позже и на английском тоже. И кроме того, ухитрялся одновременно преподавать. Он преподавал на юрфаке при институте Тюбслав, был приват-доцентом Парижского университета. Он был одним из основателей франко-русского института и там состоял профессором несколько лет. Читал курс в Академии международного права в Гааге и выступал с гостевыми лекциями, с университетскими лекциями, а также с публичными докладами и в Париже, и в Праге, и в Риге, в Ревеле, по всей Европе, в общем. И много печатался в научной периодике, как юрист, в правоведческих изданиях самых разных. Кроме того, был членом редколлегии эсеровского издания «Свобода». 1937-го был членом редколлегии журнала «Русские записки». И опубликовал ряд книг на русском и французском языках о Ленине, о учредительном собрании, о Леоне Блюме, докторе Вейцмане. То есть успел очень много. Накануне вторжения Германии во Францию он, как и все его друзья, как большинство, скажем так, друзей, отплыл на пароходе в США. В 40-м году он прибыл в Нью-Йорк, где продолжалась еще долго его биография. Он был долгожителем, он пережил всех своих коллег и творчески работал очень плодотворно еще целый кусок жизни. Это продолжалось еще 30 лет, даже больше. Он был редактором «Тайм», ни много ни мало, редактором-сотрудником «Тайм» и до конца жизни консультантом по русским вопросам в «Тайм». Сотрудничал в «Новом русском слове», в «Социалистическом вестнике», в «Американской периодике» печатался, входил в состав ряда антикоммунистических организаций, преподавал в Корнельском университете, ну, точнее, на курсах при Корнельском университете, а потом на курсах в Колорадо. Прожил до 75 лет, еще он работал, причем активнейшим образом. И он написал обо всех мемуары, он опубликовал 3 больших книги воспоминаний.
Я вынужден прервать Олега Коростылева не потому, что нам неинтересны судьбы других редакторов современных записок, но просто потому, что наступило время для краткого выпуска новостей, после чего на волнах радио «Свобода» мы продолжим разговор о лучшем журнале «Русская эмиграция».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержано около 50 человек, участвовавших в протестной акции возле телецентра Останкино. Среди задержанных были координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов. В акции оппозиционеров, возмущенных показом по НТВ фильма «Анатомия протеста», принимают участие несколько сот человек. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован для обследования. Сообщается, что у Явлинского стенокардия, угрозы жизни нет. В центре Москвы были задержаны активисты оппозиции с белыми лентами, воздушными шарами, символами честных выборов. Около 10 оппозиционеров задержали на Манежной площади, когда они запускали белые шары. В Ульяновске полицейские разогнали согласованный пикет оппозиции, проходивший под антиправительственными лозунгами. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», задержано около 10 человек. В Казани прошла акция, посвященная памяти местного жителя Сергея Назарова, скончавшегося после издевательства в отделе полиции «Дальний». На улице вышли десятки людей. Они несли цветы, зажигали поминальные свечи. Власти Белоруссии не позволили выехать за рубеж бывшему председателю парламента страны Станиславу Шушкевичу. На границе с Литвой белорусские пограничники не выпустили Шушкевича, заявив, что он значится в списке так называемых «невыездных». Европейский Союз резко осудил власти Белоруссии за приведение в исполнение двух смертных приговоров по делу о теракте в Минском метро в апреле 2011 года и призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь. В городе Алеппо на севере Сирии произошел новый теракт, взорвалась машина. Это случилось рядом со зданием почты. Есть жертвы, об их точном числе пока не сообщается. Накануне при взрыве в столице Сирии Дамаске погибли 27 человек. В Марселе из окрестностей морского порта были эвакуированы около 1000 человек после того, как на этой территории была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памятник современным запискам. «Современные записки» – главный и лучший журнал первой волны русской эмиграции. 70 толстых томов вышли с 1920 по 1940 год. Здесь печатался весь цвет изгнания. «Я». Что за дикое слово? Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого? Желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я, тот, кто каждым ответом желторотом внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, это я, тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить? Впрочем, так и всегда на середине рокового земного пути, от ничтожной причины к причине, а глядишь, заплутался в пустыне, и своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. Это Владислав Ходосевич. Теперь Наталья Карандиевская. «Не окрылить крылом плеча мне правого, когда на левом волочу грехи. О, Господи, я знаю от лукавого и голос мой, и жажда, и стихи. Не ангелом-хранителем хранимая мечта кликуша за руку ведет, и купина твоя неопалимая не для меня пылает и цветет. Кто говорил об упоении вымысла, благословлял поэзии дары? Ах, ни одна душа еще не вынесла бесследно этой дьявольской игры». Недавно московское издательство «Новое литературное обозрение» приступило к выпуску редакционной переписки создателей современных записок. Вышел первый том, вот-вот появится второй. Большую вступительную статью об истории журнала написал немецкий исследователь Манфред Шруба. Я попросил его рассказать о журнале как о хозяйстве, о финансовом предприятии, о политике, скрытой от читателя и потомков. Без этого аспекта не понять ни устойчивости издания, ни его долговечности.
Чтобы понять ситуацию этого явления, современные записки, надо как-то в общих чертах восстановить этот историко-культурный контекст. Дело в том, что современные записки были во многих отношениях явлением редким, даже исключительным. Я назову вам 4 таких особенности этого журнала. Первая особенность касается самого характера этого журнала. Периодических изданий русской эмиграции первой волны насчитывается довольно много. В одной лишь Европе больше, чем 1300 названий. Между тем, современные записки – это один из немногочисленных литературно-художественных журналов. И едва ли не единственный эмигрантский толстый журнал дореволюционного типа. Первая особенность. Во-вторых, исключительной была для эмигрантских мерок также долговечность журнала. Вот периодические издания эмиграции в большинстве случаев существовали недолго. Зачастую закрывались после первых номеров, после первого номера даже. Современные записки, напротив, существовали целых 20 лет, с 20 по 40 год. Притом выпуская на протяжении всего этого периода регулярно 3-4 в среднем номера в год. Третья особенность. У современных записок были по сравнению с другими журналами исключительно большие тиражи. Именно по сравнению с другими эмигрантскими журналами. Тираж обычного эмигрантского журнала насчитывал более-менее 300 экземпляров, я бы так сказал. То есть это, так думаю, 300, максимум 500. Тираж современных записок в лучшие времена достигал 3000 экземпляров. среднем это было 1500-1800 экземпляров. И еще одно исключительное явление. Современные записки были одним из немногих журналов, едва ли не единственным, которые платили своим авторам гонорары. Это действительно большое исключение, судя по всему, среди эмиграции. Я не говорю о газетах, я говорю о журналах именно. Вот там гонорары были явлением почти не встречающимся. Вот при всех этих особенностях один немаловажный факт объединял современные записки со всей остальной эмигрантской периодикой, а именно журнал не был самоокупаем. Вообще периодика эмигрантская вообще не была самоокупаема. Другими словами, журнал нуждался в финансировании со стороны. И отсутствие средств – это и была основная причина недолговечности периодических изданий эмиграции. И вот так возникает вопрос, каким образом удалось современным запискам просуществовать 20 лет, печататься сравнительно большими тиражами, а еще выплачивать своим сотрудникам гонорары, причем отнюдь не символические. Ответ на этот вопрос достаточно сложен, так как источников финансирования было несколько. Основным спонсором было чехословацкое правительство, которое выплачивало журналы субсидии на протяжении почти всего периода существования. Первые 2-3 года чехи финансировали современные записки практически полностью, затем эти субсидии постепенно уменьшались. Чехословакия в 20-е годы вообще сильно поддерживала русских эмигрантов демократического, точнее социал-демократического толка. В рамках так называемого, то есть социал-демократического толка в сегодняшнем понимании, это именно революционеры-социалисты, это на сегодняшнем языке политики это были социал-демократы. Чехословакия поддерживала русских социал-демократического толка. В рамках так называемой русской акции финансировали эмигрантские организации в стране, то есть в Чехословакии. Современные записки, однако, выходили не в Праге, а в Париже. В связи с этим журнал не мог финансироваться официально русской акцией. Дотации заграничной периодики выплачивались чешским правительством тайком. Это была действительно тайна, которую редактор журнала «Вишняк» считал нужным сохранять еще в 1957 году, утверждая в своих воспоминаниях о современных записках, что журнал получал дотацию лишь в первый месяц существования журнала. Между тем, это не так. По архивным документам установлено, что эти платежи следовали вплоть до конца 1930-х годов. Как известно, в 1929 году разразился мировой кризис, который коснулся, конечно, также Европы и Чехословакии. И в связи с этим кризисом, или одним из последствий этого кризиса, было то, что прекратилась также русская акция. Она прекратилась примерно в 1931 году, то есть 10 лет спустя начала этой акции. И чехословацкое правительство также сильно уменьшило дотацию для заграничной прессы. И когда это случилось, современные записки чуть не закрылись. Именно тогда, в конце 1931-1932 года, возник вопрос вообще о закрытии журнала. Чтобы обеспечить выход журнала, редакторам пришлось предпринимать различные меры, чтобы покрыть возникший дефицит. В 1932 году к выходу юбилейного 50-го номера журнала было, в частности, основано общество друзей современных записок, занимавшееся поиском подписчиков и спонсоров, а также спором денег. В 30-е годы проводились, например, вечера с докладами, масленичные ужины с музыкальной программой и прочие мероприятия. Доходы из этих начинаний шли на финансирование журнала. Были также случаи крупных пожертвований со стороны состоятельных русских эмигрантов. Так, композитор Сергей Рахманинов несколько раз дарил журналу значительные суммы денег.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Памятник современным запискам. О главном и лучшем журнале первой волны русской эмиграции рассказывает один из редакторов издания «Переписки» членов редколлегии Манфред Шруба. А на этом хозяйственном и финансовом фоне не возникали ли какие-то конфликты?
Конфликты в редакции существовали, их было много на протяжении всей истории, но они не были связаны с финансированием. Этот вопрос конфликтов никак не вызывал. Конфликты были связаны с политическими и с мировоззренческими разногласиями в редакции. Насчет финансирования тут царило, потому что я вычитал из публикуемой нами переписки, тут не возникало конфликтов. Деньги платило чехословацкое правительство, за ними надо было ехать в Прагу, заниматься лоббированием, выпрашивать буквально эти деньги. Деньги надо было, конечно, получать от продажи журналов. Так что редакторы думали над вопросом, как сделать журнал интересным. Это тоже было полем для конфликтов, поскольку возникали иногда тоже разногласия на почве того, стоит ли печатать того или другого автора, более-менее некоммерческого или, наоборот, более-менее коммерческого читающего. Стоит учитывать, что журнал финансировался из продажи экземпляров примерно наполовину. Продавалось, скажем, из общего тиража, может быть, 1000 штук. Или так. Один экземпляр журнала стоил приблизительно 10-15 франков в продаже, что давало общие суммы прибыли на 10-12. Это покрывало примерно половину стоимости одного номера журнала. Вот эту вторую половину надо было восстановить. Стоимость одного выпуска книги, это 500-страничный толстый журнал, это было примерно 25 тысяч франков. В эту сумму входили гонорары двух из четырех членов редакции. Два остальных члена в гонорарах не нуждались. У них были... Один был богатым человеком, Пандаминский, у него была доля чайной фирмы. Второй номинальный член, который почти не сотрудничал, Авксентьев, служил в другом месте и получал там оклады. Так что деньги получали Вишняк и Руднев. Но надо было, конечно, также оплатить за типографские расходы, за бумагу и за набор, за корректуру. И надо было заплатить гонорары писателям. Причем, действительно, гонорары были достаточно большие. За лист романа платили вплоть до... Суммы колебались в зависимости от качества, от значимости писателя. От 400 до 600 франков за лист. Так что... Роман в 10 листов, это было 4-5 тысяч франков. И это были большие расходы, очень большие расходы для журнала, который, тем не менее, шел на это, чтобы не потерять именно владельцев своего журнала. Булнина, Алданова и других писателей, которые были профессионалами, конечно, которые тоже нуждались в этих гонорарах, естественно.
А проблемы с нелегальным финансированием редакторов не тревожили? Ведь если журнал поддерживало правительство Чехословакии, иностранное правительство, и об этом открыто не говорилось, то как вели себя, скажем, налоговые службы Франции?
Я не думаю, что тайна заключается в том, чтобы платить или избегать оплаты налогов, скажем. Тайна заключается, скорее всего, в том, чтобы не возникло впечатление, что правительство другой страны влияет как бы на прессу другой страны. В этом, скорее всего, состояло опасение. Ведь когда нацисты пришли к власти, они расследовали первыми именно фашистские специалисты от пропаганды, добрались до архивов, до тайной третьей секции, секции этого Министерства заграничных дел, иностранных дел, и обнаружили эти документы. И в 1943 году была опубликована на чешском и на немецком языках книга некоего Рудольфа Урбана, в котором в целях пропаганды миру было рассказано на этих двух языках, что чехословацкое правительство финансировало именно масонов, еврейскую, масонскую и демократическую прессу, как будто это было большое преступление. Именно с целью избежения этого впечатления, влияния, может быть, на иностранную прессу, вот это держалось тайком. Это не было нелегальным со стороны чешской, ни со стороны французской. Деньги переводились нормально из Праги во французские банки, причем достаточно большие суммы. В этом смысле это не заставляло банковой или для налоговых служб Франции, не составляло тайны.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памятник современным запискам. Рассказывает один из редакторов издания переписки членов редколлегии Манфред Шруба. Манфред, а в этом немецком издании 43-го года называлось имя «Современные записки»?
Да, да, конечно. Там есть фотографии, там есть именно фотографии документов, которые, где представлены, где таблицы с уважением, сколько было выплачено вот для какого журнала, в том числе упоминаются и современные записки. Да, да. Причем деньги получали не только современные записки, но также и последние новости, скажем. Деньги получали и другие журналы, которые находились именно в руках или политиков республиканского демократического направления, как именно Милюков и «Последние новости», и в особенности эсеры, социалисты-революционеры, в частности «Воля России», но это еще в Праге, конечно, так что в рамках русской акции, но и в первую очередь именно современные записки, а из газет и «Дни». Конечно, тоже эсеровская. Документы содержат название, суммы, когда, кому, что было выплачено, вот, и другие подробности. В этом издании, которое мы публикуем, печатаем часть этих документов других из того же архива иностранных дел, воспроизведением кое-каких фотокопий из этого архива. Расписка Руднева над получением, кажется, последняя расписка, которую я там обнаружил, он расписался в получении сумм, не знаю, 40, кажется, тысяч франков в 1938 году. Это буквально год, когда начался распад государства Чехословакии с присоединением Судетской области, а затем последовало образование протектората Чехии и Моравии. Конец государства Чехословакии как такового, что для современных записок разразилась, конечно, очередной финансовой катастрофой, потому что именно в 1939 году финансовая ситуация современных записок стала отчаянной. Они стали вообще придумывать отчаянные меры. Руднев, который к этому времени остался единственным редактором, перестал выплачивать себе гонорар. Он работал бесплатно, он принял работу в довольно-таки противном предприятии, соотопленном, в фабрике маргарина. Там работал с понедельника до пятницы, занимаясь бесплатно в субботу-воскресенье журнала. Так что это граничит с чудом, что в 40-м году, когда вышел последний, 70-й номер, что он вообще вышел. Это почти чудо, потому что все остальные журналы прекратились именно с началом Второй мировой войны в сентябре 1939 года. Прекратились русские записки, у которых был свой спонсор из Китая, богатый предприниматель. Прекратилась «Иллюстрированная Россия», у которой тоже был свой читатель, у которой тоже был сравнительно большой тираж. Так что Руднев сам добился того, уменьшив тираж, сократив гонорары, самоэксплуатируя себя, добился того, чтобы еще в марте 40-го года вышел этот последний 70-й журнал.
Манфред, а как-то спасало положение возникновения при журнале издательства с одноименным названием «Современные записки»? И когда оно возникло?
Идея образования издательства «Современные записки» возникла у Фондаменского, который был одним из основных моторов и журнала, и издательства. Эта идея возникла в конце 20-х, кажется, в конце 27-го, в начале 28-го года. Имеется переписка с Буниным на эту тему. Первая книга была опубликована в сентябре 28-го года, и в течение следующих лет было опубликовано примерно 53, кажется, книги в этом издательстве. Издательство было сугубо некоммерческим. Это издательство не приносило прибыль журналу, может, даже скорее наоборот, поскольку некоторые книги печатались, так сказать, в кредит, и авторы должны были отработать эти книги будущими публикациями в современных записках. Иногда этого не получалось, например, в случае Ходосевича, который брал авансы для будущих книг, в частности, аванс на книгу о Пушкине, которую он писал всю жизнь, так и не написал, и эти деньги пропали. То же самое было с Буниным, который напечатал в издательстве «Современные записки» 4 книги, которые сфинансировал ему Фондаменский. И эти деньги Фондаменский увидел, если вообще только после того, когда Бунин получил Нобелевскую премию в 1933 году, после того вырос спрос на эти книги, и он смог кое-что продать и получить назад. А в остальном книги издательства финансировались большей части самими авторами. Это было издательство без капитала. Это была в сущности марка. Очень важная, очень-очень высокой пробы марка, потому что журнал был очень авторитетным. Но писатели, которые хотели опубликовать что-то в этом издательстве, должны были большую часть тиража сфинансировать сами. отчасти финансировал книгопродавец фамилии Закс, который, кстати, тоже разорился на этом деле, то есть в 1931 году объявил неплатежеспособность, что тоже привело к дополнительным расходам издательства. Так что нельзя говорить о том, ни в коем случае нельзя говорить о том, что это начинание издательства «Современной записки» как-нибудь помогло финансировать журнал. Это были две разные, в принципе, два разных ведомства, и которые, тем не менее, были связаны одним тем же кругом редакторов. Особенно Фономинский, как состоятельный человек, был чувствовал себя обязанным финансировать потери, которые время от времени возникали от произведения, продукции.
Рассказывал один из редакторов издания «Переписки членов редколлегии» Манфред Шруба. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памятник современным запискам. И в завершении программы я попросил Олега Коростылева хотя бы кратко остановиться на судьбе Вадима Руднева и на том, какое участие он принимал в работе журнала.
Четвертый член редакции Вадим Викторович Руднев. Может быть, самое большое участие из всех пяти человек. Родом из Воронежской губернии, врач по образованию и профессии, общественный политический деятель. Он из дворян, окончил гимназию и учился на медицинском в Московском университете. Так же, как все, был исключен практически через год за участие в студенческих волнениях. Поэтому учился вместе с Зиновьевым в Берлинском университете и точно так же, как все его друзья, принимал участие в революционном движении. Арестовывался, высылался в Сибирь. Как только была организована партия эсеров, стал ее активнейшим членом. Был одним из руководителей Московского комитета во время Первой революции, членом ЦК с 1907 года. Арестовывался не раз и освобождался, ранен, как и Гуковский, но только раньше, в 1905 году, во время декабрьского восстания московского. Был делегатом первого съезда от московской организации, съезда СССР. По возвращении со съезда был арестован и выслан в Турханский край, где известно, кто находился немножко в другое время. Но в скорости эта мера была заменена высылкой за границу, откуда, однако, Руднев вскоре вернулся в Россию и перешел на нелегальное положение. На скорости снова был арестован и выслан теперь уже всерьез в Енисейскую губернию. Там провел 4 года, после чего смог выехать за границу и окончил, наконец, медицинский факультет, но уже не в России, а в Базеле. А во время Первой мировой войны вернулся в Россию, ну, из патриотических побуждений, что ли. Был врачом госпитального судна на Волге, а потом, ни много ни мало, земским врачом Московской губернии. И в 1917 году он возглавлял Московский комитет партии эсеров и был московским городским головой. Уже в октябре 1917 года он был председателем комитета общественной безопасности, противодействовавшего захвату власти большевиками. То есть сказать, что большевистский переворот был неожиданностью, для него, во всяком случае, не был. То есть они начали бороться с этой опасностью еще до того, как она набрала решающую силу. В том же году участвовал в вооруженном противостоянии большевикам в Москве, а после того, как все это дело провалилось, уехал в Петроград, участвовал там в подготовке учредительного собрания, избирался депутатом. А после разгона учительного собрания перешел на нелегальное положение. Был членом Союза Возрождения России, как и все коллеги, был руководителем Земгора. Но ему в Поволжье пробраться не удалось. Там эсеры подняли восстание и стали членами уфимской директории, а он не смог в Поволжье пробраться, поэтому он доехал только до Киева. И оттуда они вместе с Фондоминским отправились на Северный Кавказ для связи с Деникиным. Руднев принимал участие в совещании в Яссах. Это было совещание антибольшевистских сил с союзниками в Румынии в ноябре 18 года. И вместе с Фондоминским и Алдановым они уехали из Одессы через Марсель в Париж в апреле 19 года. В эмиграции Руднев оставался одним из руководителей Земгора, каким он был еще в России. 21-го был членом комитета Парижского Венгора по оказанию помощи российским гражданам за границей и делегатом Международного конгресса помощи детям в Женеве. Вот на этих должностях помощи детям он проявил себя очень серьезно, и во всех изданиях вот этих вот посвященных делу воспитания, образования, в эмиграции всегда упоминается его фамилия как одного из наиболее крупных деятелей, посвятивших много сил этому вопросу. Но он не выехал из Франции, как многие его друзья. С началом фашистской оккупации, и когда начались обстрелы Парижа, он пешком ушел с женой из Парижа, добрался только до По. Ему предлагали выехать, но у него открылся рак, и выехать он не смог. После операции он скончался от рака, мечтая о современных записках. Последние письма, которые приходили от него, авторам современных записок, читать очень тяжело, несмотря на очень трудную жизнь, крушение всех надежд, он все продолжал до самого конца, продолжал читать, что он издаст еще и следующий 71-й номер современных записок. Это очень такое душераздирающее чтение.
Рассказывал Олег Коростылев. Заканчиваем разговор о выходе в издательстве «Новое литературное обозрение» первого тома редакционной переписки лучшего эмигрантского журнала «Современные записки». Повторю, что, на мой взгляд, отныне изучение истории русского изгнания выводится на совершенно иной качественный уровень, а русскую культуру могу поздравить с настоящим праздником. Режиссер программы Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботила государство. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.